Здравствуйте, в эфире информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня вторник, 2 июля. Меня зовут Динара Седикова, и вот тема нашей программы. Эдвард Сноуден просит политического убежища. Рассмотрение уголовного дела против Алексея Навального продолжается в Ленинском районном суде Кирова. Претендент в кандидаты на выборах мэра Москвы Сергей Митрохин представляет свою программу. В Штутгарте ожидается оглашение приговора по делу о шпионаже в пользу России. Государственная дума России принимает закон об экономической амнистии и так называемый закон о болельщиках проходит третье чтение. Эти и другие темы, а также новости культуры в программе «Свобода в полдень» в ближайшие 50 минут. В понедельник вечером Эдвард Сноуден прервал молчание впервые после прилета в Москву из Гонконга чуть больше недели назад. Сноуден, американский гражданин, обвиняемый США в разглашении государственных тайн, пытается найти страну, которая будет готова предоставить ему политическое убежище. В обнародованном в понедельник письме президенту Эквадора и в заявлении, помещенном на сайте WikiLeaks, Сноуден обрушился с обвинениями в адрес США, президента Барака Обамы и пообещал новые разоблачения. Сайт WikiLeaks опубликовал также список из 19 стран, в которых экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден просит политического убежища. Ранее сообщалось, что он просил убежища в Эквадоре и Исландии. Мой коллега Юрий Жигалкин выяснил подробности.
Сначала, в понедельник вечером, появилась информация о том, что Британской ассоциации прессы удалось получить письмо, отправленное Сноуденом президенту Эквадора. Письмо, написанное по-испански, судя по всему, было задумано как жест благодарности стране, которая первой проявила публичную солидарность с разоблачителем секретов. Но благодаря эквадорцев за поддержку Сноуден объявляет о готовности продолжить разоблачение. «Я остаюсь на свободе и способен публиковать информацию, обнародование которой служит общественным интересам. Неважно, сколько у меня впереди осталось дней, я посвящу их борьбе за справедливость в этом несправедливом мире». Бывший контрактник Агентства национальной безопасности, выкравший из компьютерной сети агентства не исключено гигантское количество секретных документов, представляет себя эквадорцам и миру в роли жертвы Вашингтона. В то время как общественность поддерживает мои попытки пролить свет на эту тайную систему несправедливости, правительство Соединенных Штатов устроило внесудебную охоту на меня. Это стоило мне моей семьи, моей свободы передвижения и моего права жить без страха стать объектом незаконной агрессии. Через несколько часов на сайте WikiLeaks появилось небольшое заявление за подписью Сноудена, которая выглядит обвинительным документом в адрес Соединенных Штатов. Неделю назад я покинул Гонконг, потому что стало ясно, что появилась угроза моей безопасности и свободе, пишет Сноуден. Он обвиняет администрацию Обамы в том, что он стал объектом незаконного преследования или, как он выразился, политической агрессии. Роль Соединенных Штатов как защитника права людей на политическое убежище была отвергнута нынешним правительством моей страны. Хотя я ни за что не был осужден, администрация аннулировала мой паспорт, превратив меня в человека без гражданства. Теперь, без санкции судьи, она пытается лишить меня одного из основных прав человека – права, принадлежащего всякому, права на политическое убежище. Подтвердить подлинность этих документов в понедельник не удалось. Письмо президенту Эквадора стилистически близко к предыдущим заявлениям Сноудена, в которых он не очень ясно рассуждал о некоем заговоре «власть придержащих», которую он берется разоблачить, и очень схоже по драматическому накалу «я могу в недалеком будущем стать жертвой преследования». Но интересно, что в заявлении, обнародованном WikiLeaks, американские комментаторы усмотрели лингвистическую странность, которая позволила изданию Atlantic Wire усомниться в авторстве Сноудена. В оригинальной версии этого заявления словосочетание «Соединенные Штаты» грамматически верно согласуется с глаголом во множественном числе, в то время как в американской традиции «Соединенные Штаты» или «Америка» употребляется с глаголом в единственном числе. Отца Эдварда Сноудена, судя по всему, волнует больше, чем авторство письма и заявления. Он озабочен тем, что его сын выбирает, так сказать, нетрадиционный для разоблачителей путь. Он нанял известного адвоката Брюса Фейна, одного из юридических советников в администрации Рональда Рейгана, который, по сути, объясняет, что отец пытается спасти сына. «У нас, как мне кажется, похожая задача с Министерством юстиции», говорит Брюс Фейн в интервью телекомпании Fox. «Мы пытаемся донести до Эдварда Сноудена информацию о том, какие возможности для защиты у него есть в рамках американской юридической системы, с тем, чтобы дать ему возможность принять разумное решение. Мы пытаемся установить контакты с Эдвардом. Его отец хочет быть убежден, что именно его сын принимает решение, и никто другой. Нам пока не удалось установить прямую связь. Отец не пытается указать своему сыну, как себя вести. Эдвард Сноуден взрослый, 30-летний человек, хозяин своей судьбы. Старший Сноуден лишь предлагает варианты решения, которые, по его мнению, могут показаться приемлемыми Эдуарду. Убедить его, что ему нужно вернуться и предстать перед судом. Этот процесс будет справедливым. По словам адвоката, три условия, выдвинутые отцом Сноудена, не являются уникальными. Тот запросил для своего сына право оставаться на свободе до суда, избрать по своему усмотрению город, где будет проводиться процесс, и не брать с него подписки о неразглашении деталей этой истории. Этими правами, как утверждает Брюс Фейн, наделялись фигуранты шумных дел в прошлом. Судя по тону этого интервью, отца Сноудена очень беспокоит то, что его сын мог стать жертвой влияния нынешнего окружения, которое действует, исходя из своих собственных интересов.
Мой коллега в США Юрий Жигалкин. Ленинский районный суд Кирова продолжает рассматривать уголовное дело в отношении оппозиционера Алексея Навального и предпринимателя Петра Офицерова. Их обвиняют в хищении имущества компании «Кировлес». Я напомню, Алексею Навальному грозит до 10 лет лишения свободы. И наш корреспондент в Кирове Екатерина Лушникова следит за ходом очередного заседания. Екатерина, здравствуйте. На какой стадии сейчас находится процесс?
Добрый день, Динара. С утра суд, можно сказать, начался как обычно. Защита объявила новое ходатайство об отводе Сергея Блинову в суде. И это ходатайство уже дежурным образом было отклонено. Защита, в частности, говорила, что суд не является беспристрастным и независимым, как это нужно согласно Европейской конвенции. Более того, заметно, что суд явно на стороне обвинения. Почти все ходатайства обвинения удовлетворяются, почти все ходатайства защиты отклоняются. В частности, в качестве примера был приведен последний случай, когда 16 свидетелей, заявленных защитой, не были вызваны в суд. Также защита уже не в первый раз рассказала о случае, когда обвинение заявила понятых, чьи адреса в Москве оказались фиктивными. Однако на это обстоятельство суд в лице Сергея Блинова тоже почему-то не обратил должное внимание.
Параллельно в Кировском областном суде рассматривается жалоба на принудительный привод Алексея Навального на одно из заседаний. Вы там тоже успели побывать. Какова там обстановка?
Да, мы туда бегом буквально добрались. Но, собственно, здание этих судов находится рядом. Побывали там. Судья был достаточно благосклонен. Сначала разрешил видеосъемку. Навальный выступил и сказал, что удивлен постановлением Сергея Блинова, который заявил о принудительном его приводе 13 июня. Между тем, он заранее рассказал судье Блинову, что не может присутствовать на этом судебном заседании, так как вызван повесткой Московский следственный комитет. И, собственно, речь не шла о каком-то прогуле, пренебрежительном, неуважительном отношении к суду, поэтому причина принудительного привода этого решения суда Ленинского района Алексею Навальному непонятна, и он просил областной суд отменить это решение. Однако областной суд решение не отменил. Собственно, другого никто не ожидал.
Екатерина, угасает ли внимание к процессу над Алексеем Навальным со стороны активистов или даже журналистов?
Пожалуй, можно сказать, что да. Если раньше в течение каждого заседания обязательно шли митинги сторонников и противников Навального. В частности, сторонники выходили с плакатом «Путин вор». Я об этом вам неоднократно рассказывала. А сейчас уже практически никто не выходит, к сожалению. Так что нам, журналистам, и снимать, и беседовать, собственно, даже не с кем. Стоит только одиночный пикет сторонников Навального. Там один человек около информационного клуба. И более никого. Интерес со стороны прессы тоже, пожалуй, угасает. Нет такого столпотворения, как первые дни заседаний, когда двери суда буквально штурмовали.
Спасибо, Екатерина. Корреспондент «Радио Свобода» в Кирове Екатерина Лушникова следит за процессом по делу Алексея Навального. Я напомню, по версии следствия, во время работы советником губернатора Кировской области в мае-сентябре 2009 года Алексей Навальный вступил в сговор с директором Вятской лесной компании Петром Офицеровым и гендиректором Кировлеса Вячеславом Ополевым и таким образом организовал хищение более 10 тысяч кубометров леса. Я напомню, это версия следствия. За организацию растраты чужого имущества в особо крупном размере Алексею Навальному грозит до 10 лет колонии.
Радио «Свобода» Новости.
В Якутии при крушении вертолета Ми-8, по последним данным, погибли 23 человека, в том числе 10 детей. В живых остались 3 члена экипажа и женщина с ребенком. Всего на борту находилось 28 человек. Возбуждено уголовное дело. Основной версией крушения считают сложные погодные условия. Вертолет задел хвостом склон горы, упал и загорелся. Облако из продуктов горения ядовитых компонентов ракетного топлива гептила, возникшее из-за аварии ракеты-носителя «Протон-М», не дойдет до города Байконур, заявляют власти Казахстана. Город находится в 60 километрах от космодрома. В зоне аварии российской стороной развернуты 3 поста химической защиты. Ведется мониторинг экологической обстановки. Стартовавшая сегодня с Байконура ракета-носитель «Протон-М» с 3 спутниками «ГЛОНАСС» упала на 5-й секунде полета. Жертв и разрушений на Земле нет. По предварительным данным, причиной аварии мог стать отказ двигателя первой ступени. Президент Египта во вторник отверг ультиматум военных с требованием договориться с оппозицией в течение 48 часов. Он настаивает на своем плане национального примирения. Сегодня ушел в отставку министр иностранных дел Египта Мохаммед Камиль Амар. Это уже 6-й министр, оставивший свой пост за время массовых антиправительственных выступлений. Президент США Барак Обама призвал президента Египта прислушаться к голосу недовольных, как сообщается в пресс-релизе Белого дома, выступая во время визита в Танзании. Обама подчеркнул необходимость политического урегулирования кризиса в Египте с учетом требований оппозиции. В Кабуле совершено нападение на склад иностранной фирмы, поставляющей оборудование силам НАТО. Погибли 6 человек, 4 непальских охотника и 2 гражданских лица. Погибли также 4 нападавших. Ответственность за происшедшее взяли на себя талибы. Президентские выборы в Грузии пройдут 31 октября, сообщил глава администрации президента страны. По его словам, оглашенная ранее в понедельник дата выборов 27 октября стала результатом технической ошибки. В Ираке в июне жертвами терактов и насилия стал 761 человек, говорится в распространенном в понедельник сообщении ООН. По данным ведомства, большинство убитых – гражданские лица, около 130 погибших, полицейские, еще 76 – сотрудники различных служб безопасности. Ранения при нападениях в прошлом месяце получили свыше 1770 иракцев. Чаще всего атаки происходили в Багдаде. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свободы через 15 минут. Послушайте программу «Свобода в полдень». Мы продолжаем. Сегодня глава партии «Яблоко» Сергей Митрохин представляет свою предвыборную программу, с которой он собирается баллотироваться на пост мэра Москвы. Митрохин известен своей критикой политики московских властей. Ранее свою предвыборную программу представил оппозиционер Алексей Навальный. В качестве главных приоритетов в программе Митрохина прописана борьба с коррупцией, а также повышение прозрачности и деятельности чиновников. О шансах Сергея Митрохина на выборах московского мэра моя коллега Любовь Чижова беседовала с политологом Марком Урновым.
Сергей человек активный, порядочный, приличный, хороший политик, но шансов быть избранным абсолютно никаких. Даже если бы не использовал совершенно очевидный такой вот административный ресурс, который сейчас используется просто потому, что действующий мэр имеет возможность значительно больше развернуть пунктов по сбору подписей и так далее. Но даже если бы ничего этого не было, даже если бы не было очевидного совершенно преобладания Собянина на телевидении и на радио, все равно у Митрохина не было бы никаких вообще возможностей и шансов быть избранным. Потому что, в общем-то, сейчас уже пусть понятно, еще до начала кампании, когда проводились всякого рода социологические исследования о том, кого могут избрать москвичи и кого не будут избирать. Очевидное совершенно преимущество было у Собянина. Абсолютно очевидное. Причем не только там, не по политическим соображениям, а просто потому, что действительно на эту должность большая часть, насколько я понимаю, Москвы все-таки хочет видеть такого хозяйственника, а не политика.
Наверняка и Сергей Митрохин, и другие кандидаты, которые пытаются принять участие, уже принимают в предвыборной кампании на пост мэра Москвы, это прекрасно понимают. Они понимают, что у Собянина и административный ресурс, только его сейчас показывают по телевизору, и большинство москвичей наверняка пойдут и проголосуют за него. Почему же вот и Сергей Митрохин, и другие не менее достойные кандидаты участвуют?
Ну, это тоже, в общем, абсолютно понятно, потому что политику не участвовать в выборах совершенно даже глупо. Если он не пробует избираться, если он не там, открывает какую-то избирательную кампанию, не напоминает о себе, он просто умирает как политик. Поэтому просто это надо делать, это в любом случае надо делать. Там видно будет, ситуация-то меняется. Даже потом, скажем, проиграет он на эти выборы, совершенно очевидно. Ну, может быть, вот такого рода кампания создаст какие-то более подходящие и более и дружеские условия, когда там пойдут выборы, скажем, в Государственную Думу, все-таки там в Москве его запомнят, будут знать, что он говорит, как он говорит. Так что это, ну, хоть быть политиком участвует, в любой кампании участвует, даже если за это он проиграет в конце концов.
Власть для чего устроила эти выборы, выборы мэра Москвы?
А я думаю, что просто на самом деле очень хочется легитимировать нынешнего мэра, очень хочется легитимировать Собянина, поскольку, ну, что такое исполняющий обязанности там или назначенный. Ведь проблема-то в том, что на сегодняшний день у центральной власти устойчиво все-таки снижается рейтинг доверия. Там, несмотря на то, что там, скажем, доверие к оппозиции тоже падает из-за известных разных демаршей в средствах массовой информации, значительная часть просто неприличных. Ну и кроме того, все-таки как-то оппозиция, уличная оппозиция, я имею в виду, в общем, не смогла какой бы то ни был такой программ представить, и как-то и фигур таких общероссийского масштаба представить не смогла, поэтому и у них популярность падает, но это не снимает того факта, что популярность власти-то центральной, и Путина в том числе тоже падает. Поэтому естественное желание власти как-то вот на сегодняшний день те фигуры, которые еще не дискредитировали себя и просто продолжают оставаться новыми, потому что они еще недолго там, скажем, себя в Москве находятся, постараться их как-то закрепить через выборы и тем самым создать какую-то свою опору, достаточно легальную, опирающуюся вот на массовую поддержку. Потом, опять-таки, все же ждут следующих выборов и президентских, и думских, но в первую очередь президентских, а результат президентских выборов в любом случае будет очень сильно зависеть от того, кто будет мэром Москвы. Соответственно, Собянин — человек, абсолютно лояльно относящийся к нынешнему президенту и к нынешней федеральной власти, так что тоже вполне понятен интерес.
Любовь Чижова беседовала с политологом Марком Урновым. Я напомню, претендентов на пост мэра Москвы уже 34. Большинство из них, как и сам Сергей Собянин, идут на выборы самовыдвиженцами. Парламентские партии, за исключением «Единой России», выдвинули своих кандидатов. От партии КПРФ на выборы идет Иван Мельников, от «Справедливой России» Николай Левичев, от ЛДПР Михаил Дегтярев, «Яблоко», как мы уже говорили, выдвинуло Сергея Митрохина, от РПР «Парнас» пошел Алексей Навальный, «Альянс зеленых» выдвинул Глеба Фетисова. Выборы мэра Москвы состоятся 8 сентября 2013 года. Сегодня в Штутгарте ожидается оглашение приговора по делу, в котором, как формулирует суд, лица неустановленного гражданства супруги Андреаса Хайдрун Аншлаг обвиняются в шпионаже в пользу России, а ранее в пользу СССР. Они были арестованы в октябре 2011 года в Германии, где прожили более 20 лет с австрийскими паспортами. Подробнее наш корреспондент Юрий Векслер.
По легенде, а никто не сомневается, что это легенда, оба выдавали себя за австрийцев, родившихся в Латинской Америке, и этим, мол, объясняется их акцент. Главным деянием пары, успешным с точки зрения их хозяев и преступным с точки зрения прокуратуры Германии, оказалась вербовка голландского офицера НАТО, который продавал им сведения из штаб-квартиры этой организации. Он уже осужден голландским судом к 14 годам тюрьмы. Обвиняемые на процессе в Штутгарте отказались от последнего слова. Они вообще на протяжении всего процесса хранили молчание, которое комментируется как попытка мотивировать усилия России по обмену этих двух агентов на сидящих в тюрьме в России западных агентов. Если агенты вернутся, то при этом интересно, что будет с их родившейся в Германии и выросшей здесь дочерью, для которой происходящее, в частности открытие двойной жизни папы и мамы, явилось подлинной драмой. Скорее всего, она, гражданка Германии, останется в стране. Во время допроса дочери подсудимая Хайдрун Аншлаг не смогла сдержать слезы. Будет ли произведен в конечном итоге обмен агентами или нет, все же неизвестно. Пока же прокуратура потребовала для Андреаса Аншлага 7,5, а для его жены Хайдрун 4,5 года тюрьмы плюс 500 тысяч евро штрафа для обоих, что мотивируется реальным ущербом, нанесенным шпионской деятельностью пары Германии, Евросоюзу и НАТО. Судом установлено, что за свою работу пара получала от службы внешней разведки России зарплату в размере 100 тысяч евро в год. Интересно, что адвокат шпионской германской пары Хорст Дитер Пёчке, известный специалист по защите агентов стран бывшего Восточного блока. На его счету уже более 20 таких процессов, но этот процесс получил больший резонанс по причине российского происхождения подсудимых, так как это первый случай за все послевоенное время. В биографии адвоката есть, правда, и еще более громкий процесс. Он в молодые годы защищал агента разведки ГДР Гюнтера Гийома. Гийом дослужился в ФРГ до должности личного референта канцлера Вилли Брандта. Вот он был обменен и после нескольких лет отсидки вернулся в ГДР, где он был награжден и повышен в звании до полковника. Несмотря на уникальность, интерес к процессу над российскими шпионами в Германии невелик. В германском обществе вообще доминирует отношение к разведывательной деятельности как к неизбежному злу и преступлениям, искоренить которые не могут никакие наказания или другие меры. Все понимают, что шпионаж был, есть и будет. Шпионы на процессе хранят молчание, но шпионы в отставке иногда все же открывают рот. В эти дни критики в адрес спецслужб США из-за прослушивания телефонных разговоров и чтения чужих имейлов, причем и то, и другое за пределами собственной страны, немецкие разведчики в отставке пытаются объяснить, что то, что стало известно об американской разведке, обычная практика любой разведки мира. В недавнем интервью немецкому радио под заголовком «Вся работа секретных служб находится в серой, вне правовой зоне» бывший шеф разведки ФРГ Ханс Георг Вик объяснил дилемму разведки. Что является легальным и что нелегальным в такой деятельности? Скажем, у нас есть задание, которое находится в рамках закона ФРГ о разведке. Закон предусматривает разрешение для разведчиков использовать особые средства и способы для добычи необходимой информации, использовать способы и средства, в отношении которых в законе оговорены исключения из правил по применению обычных правовых норм, будь то уголовное, экономическое или гражданское право. Можно сказать, что на такой основе деятельность разведки легальна. Деятельность разведки легальна, когда она выполняет задания правительства по добыче и сбору информации. В этом смысле деятельность разведки для государства легальна, несмотря на то, что именно такая деятельность по законам другого государства, скорее всего, рассматривается как преступление. Но государства дают своим секретным службам права на использование методов и средств, в том числе и технических средств, применение которых запрещено в других странах. Простой пример. Контроль за перепиской граждан, скажем, по электронной почте, запрещен в других странах. Но если мы контролируем электронную почту граждан в других странах, мы нарушаем законы этих стран, но не законы нашей страны, которая дала нам задание. Возвращаясь к процессу над российскими агентами, хочу добавить, что их выдал все тот же Александр Потеев, который сдал американцам сеть с небезызвестной Анной Чапман. Итак, паре инкриминируют передачу российской разведки купленных у голландского офицера НАТО сведений об операциях НАТО в Ливии, Афганистане и Косово. Велик ли реальный ущерб, нанесенный деятельностью агентов? Судя по тому, что прокуратура вместо возможных по закону 10 лет тюремного заключения потребовала меньших сроков, ущерб этот относительный. Выступая в суде перед вынесением приговора, адвокат подсудимых Хорст Дитер Пёчке ссылался в своей речи на то, что шпионскую деятельность осуществляют очень многие страны. Он напомнил и о недавней истории с американской программой «Призм», о прослушивании английской разведкой саммита «Большой двадцатки» в Лондоне в 2009 году и сказал, что было бы глупым предполагать, что русские не занимаются такой же деятельностью. Он сказал также, что его подзащитный Андреас Аншлаг руководствовался некорыстными побуждениями и добавил, что, по его мнению, немногие люди берут на себя груз ведения двойной жизни, требующей многих жертв. По мнению адвоката, подсудимым и его женой руководило стремление способствовать сохранению мира на земле. Ведь их деятельность, подчеркнул адвокат, началась еще в период Холодной войны. Хорст Дитер Пёчке в другом интервью назвал подлинные имена своих подзащитных, которых, по его версии, зовут Александр и Ольга. Интересно, что фамилия Аншлаг, под которой жили российские агенты, имеет ясный перевод и означает «удар» или «покушение». В интервью российским СМИ адвокат сказал также, что в действительности у его подзащитных российское гражданство. Если это так, то оно было оформлено уже во время шпионской деятельности, так как начинали ее супруги Аншлаг в период существования СССР. Интересно, что Хайдрун или Ольга Аншлаг в момент ареста обменивалась со своим российским шефом зашифрованной информацией через интернет-видеопортал YouTube. Но в каком-то смысле процесс в Штутгарте выглядит явлением прошлого, так как подсудимые связывались со своими работодателями и многими другими, выглядящими сегодня странновато способами. Например, они до последнего времени использовали также и коротковолновый передатчик, и передачу сведений через тайники. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Радио Свобода. Новости.
В Якутии при крушении вертолета Ми-8, по последним данным, погибли 23 человека, в том числе 10 детей. В живых остались 3 члена экипажа и женщина с ребенком. Всего на борту находилось 28 человек. Возбуждено уголовное дело. Основной версией крушения считают сложные погодные условия. Вертолет задел хвостом склон горы, упал и сгорел. Облако из продуктов горения ядовитых компонентов ракетного топлива «Гептила», возникшее из-за аварии ракеты-носителя «Протон-М», не дойдет до города Байконур, заявляют власти Казахстана. Город находится в 60 километрах от космодрома. В зоне аварии российской стороной развернуты 3 поста химической защиты. Ведется мониторинг экологической обстановки. Стартовавшая сегодня с Байконура ракета-носитель «Протон-М» с 3 спутниками «ГЛОНАСС» упала на 5-й секунде полета. Жертв и разрушений на Земле нет. По предварительным данным, причиной аварии мог стать отказ двигателя первой ступени. Президент Египта во вторник отверг ультиматум военных с требованием договориться с оппозицией в течение 48 часов. Он настаивает на своем плане национального примирения. Сегодня ушел в отставку министр иностранных дел Мохаммед Камиль Амар. Это уже 6-й министр, оставивший свой пост за время массовых антиправительственных выступлений. Президентские выборы в Грузии пройдут 31 октября, сообщил глава администрации президента страны. По его словам, оглашенная ранее в понедельник дата выборов 27 октября стала результатом технической ошибки. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень», у микрофона Динара Седикова. Как ожидается сегодня, Государственная Дума России рассмотрит проект амнистии для предпринимателей, осужденных за экономические преступления. Амнистировать предлагается граждан, привлеченных к ответственности по 27 статьям Уголовного кодекса и ранее не имевших судимости. В частности, на свободу могут выйти лица, привлеченные за нарушение авторских прав, мошенничество в сфере кредитования и незаконную банковскую деятельность. Однако правозащитники и представители бизнеса, сообщество, добивавшееся проведения масштабной амнистии предпринимателей, заявляет, что нынешний проект проблемы не решит. Подробнее корреспондент Радио Свобода Марьяна Трачешникова.
Проект постановления об экономической амнистии, инициированный президентом России Владимиром Путиным, предполагает освобождение от ответственности впервые привлеченных за экономические преступления, такие как, например, нарушение авторских и смежных прав, мошенничество в сфере кредитования предпринимательской деятельности, незаконное предпринимательство, приобретение, хранение, сбыт немаркированных товаров и продукции и так далее. При этом, чтобы попасть под амнистию, обвиняемый или уже осужденный бизнесмен должен возместить убытки потерпевшим. По мнению руководителя движения «Бизнес-солидарность» Яны Яковлевой, на стадии подготовки амнистии произошла подмена понятий, ведь изначально заявлялось о необходимости амнистировать всех осужденных по экономическим статьям предпринимателей, но в результате основные статьи, по которым предприниматели и сидят, в проект постановления об амнистии не попали. Те, что остались, юристы называют непосадочными. Единственная серьезная и массовая из них статья 199, предусматривающая ответственность за налоговые преступления, но и по ней в основном назначают условные наказания.
А основная статья, по которой люди сидят и по которой люди незаконно сидят вследствие рейдерских захватов, это статья мошенничества, она как раз и не попала. Также в последнее время приобрела популярность 160-я статья «Растрата» для предпринимателей. Она тоже была исключена из амнистии. Статья 201 – это превышение служебных полномочий в коммерческих организациях. То есть даже название статьи уже дикое. Какие могут быть полномочия в коммерческих организациях, вообще непонятно. Поэтому здесь большой произвол следствия и судов по этой статье тоже был. Она даже не входила в проект. И плюс еще, плюс ко всему тому, что основные статьи вычеркнули, также в законопроекте содержится фраза о том, что перед тем, как получить, ну, скажем так, доступ к амнистии, предприниматель должен компенсировать ущерб. Ну и все это, конечно, рождает такое вот ощущение, что амнистия будет очень узкой. Назвать ее каким-то сигналом для инвестиционного климата, наверное, будет невозможно. Ну, я думаю, в данном случае победило силовое лобби, которое, конечно же, страшно возмутилось. Как же так? Мы их сажали, а что их теперь выпускать? Поскольку сложно от силовиков ожидать гуманизма и милосердия, коим является акт амнистии, объявляемый государством, но вот в данном случае я считаю, что это такой был, наверное, компромисс между тем, будет амнистия вообще или нет. Я думаю, составители проекта решили, что лучше пусть она будет в таком виде, в куцом и обрезанном, и хоть кто-то выйдет, чем вообще ее не будет. Но подмена понятий, конечно, произошла. То есть я просто опасаюсь за то, что будут всем говорить, что в России была амнистия, но по факту ее не будет.
Одним из обоснований исключения из проекта об амнистии 159-й статьи называлась необходимость не допустить освобождения рейдеров, на которых сами же предприниматели и жалуются. Однако руководитель проекта «ГУЛАГу нет» Владимир Осечкин такой довод считает по меньшей мере лукавым.
Я сам был в тюрьме и видел десятки предпринимателей лично, которые так же, как и отказались платить взятки, отказались от крыш, работали, платили налоги, в результате были преследованы. Когда сейчас говорят о том, что по 159-й выйдут рейдеры, я хочу сказать, что рейдеров практически в России никто и не сажал. Именно рейдеры, благодаря связям в правоохранительных органах и в судах, обеспечивали коррупционные незаконные решения и изымали собственность. А тех людей, у которых все отобрали, сажали по той самой 159-4. И я боюсь, что сегодня, если принять амнистию в том виде, в котором сейчас будут депутаты 2 июля рассматривать этот законопроект, он не решит главной проблемы. Он не освободит тысяч предпринимателей, которые подверглись необоснованному незаконному уголовному преследованию, тем людям, которые как раз и должны быть в первую очередь амнистированы. То есть фактически сама идея амнистии и того, о чем говорил президент на Петербургском экономическом форуме, исполнено не будет.
По прогнозам бизнес-омбудсмена Бориса Титова, под амнистию попадет более 110 тысяч человек, но на свободу выйдет значительно меньшее число осужденных предпринимателей.
Всего количество людей, которые попадут под амнистию, оно значительно. Но из мест лишения свободы выйдет меньше 13 тысяч человек. Важна сама амнистия, провести амнистию. Каждый человек, который выйдет на свободу, нам дорог. Поэтому какой бы вариант ни был, если даже там будет совсем минимальное количество амнистировано, все равно будем за это держаться.
Если власти видят своей задачей реальную защиту предпринимателей и сотрудничество с бизнесом, действовать нужно более решительно, считает экономист Борис Грозовский.
Поскольку по разным оценкам 2/3, 3/4 приговоров в экономической сфере являются неправосудными, принятыми в нарушение закона и так далее, то, как мне кажется, нужна не амнистия, нужна отмена неправосудных приговоров. Амнистия не есть признание, что кто-то, кто был осужден, осужден неправомерно. Это просто смягчение наказания. Нужно не смягчение наказания, а отмена несправедливых судебных решений.
Чуть больше месяца назад о возможности так называемой экономической амнистии публично заявил Владимир Путин. Президент назвал ее одной из необходимых мер для улучшения делового климата в стране. Первоначально рассматривался вариант, предусматривающий амнистирование привлеченных к ответственности за экономические преступления почти по 50 статьям Уголовного кодекса России. Однако в Государственную Думу пришел проект, охватывающий только 27 статей. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Поможет ли экономическая амнистия улучшению предпринимательского климата в России? Опрос в Ижевске проводила корреспондент «Радио Свобода» Надежда Гладыш.
Нет, конечно, не улучшится. Те уже обрели навыки и умение воровать. Ну что такое, вот 15 миллиардов украл чиновник, дали 6 лет условно. А за 2 мешка картошки 1.5 года реальной тюрьмы. Думаю так, что это готовится под Рособоронсервис. Их надо амнистировать. Их еще не посадили, но надо же как-то принимать по Сердюкову, по Васильеву какие-то меры. Вот они попадут под это амнистию.
Я думаю, в целом ничего особенно не изменится. Выпустят нескольких мошенников, а те, кто сидели под разгул государства, так и останутся сидеть. Они все равно боятся не столько тюрьмы, сколько несправедливых законов.
Еще с времен Бориса Николаевича Ельцина к нашему бизнесу я отношусь скептически. Осталось еще как-то в подсознании. Есть недоверие. Если это делать, то очень осторожно и взвешенно, выборочно. По большому счету, какая власть, такой и бизнес.
Я считаю, что если не учитывать каких-то крупных политических заказных дел, сидят все-таки люди, которые попались на чем-то. Если выйдут люди, которые были осуждены за реальные преступления, не знаю, насколько это сможет улучшить экономический климат в России. Я, как Высоцкий, считаю, что вор должен сидеть в тюрьме.
Я сомневаюсь. Лично мое мнение, что как-то улучшится. Но, с другой стороны, может как-то в некотором роде справедливость восторжествовать. Все-таки те люди, которые были, в частности, по политическим моментам посажены, наконец-то они выйдут и, может, дальше свою деятельность будут вести.
С жителями Ижевска беседовала корреспондент «Радио Свобода» Надежда Гладыш. Мировые производители газа должны противостоять европейским правилам поставок энергоносителей, заявил президент России Владимир Путин на проходящем в Москве форуме стран газовых экспортеров. Но способна ли эта организация устанавливать сегодня свои правила игры на мировом энергетическом рынке? Об этом мой коллега Иван Трифилов.
Российские власти продолжают борьбу с принятыми в Евросоюзе нормами регулирования рынка энергоносителей, с так называемым третьим энергетическим пакетом. Этот документ, в частности, ставит своей целью диверсификацию источников и повышение конкуренции в европейском газовом секторе за счет разделения бизнеса по производству, транспортировке и продаже топлива конечным потребителям. Такая реформа, по сути, обязывает российский «Газпром» как минимум допустить свои трубопроводы сторонних поставщиков газа, а как максимум вообще продать часть своих активов в Европе. Долгое время Москва пыталась противостоять третьему энергопакету в одиночку, однако заметных успехов в этом деле добиться не смогла. Теперь она пытается подключить к противостоянию с Евросоюзом других мировых газовых производителей, участников форума стран-экспортеров этого топлива. Организация была основана в 2001 году, а учреждена юридически в 2008. В нее сегодня входят 11 государств, контролирующих до 70% всех мировых газовых запасов. Впрочем, как отмечает партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин, этот форум, которому прочили будущее газовый ОПЕК, до сих пор существует фактически только на бумаге.
Это совершенно бессмысленная организация, которая и как картель не может работать, то есть договариваться о какой-то цене газа. И согласованности действий никаких не заметно, даже в информационном плане. То есть предполагалось, что будут каким-то образом обмениваться информацией члены этой организации, но и этого тоже не произошло.
Схожего мнения придерживается и начальник аналитического отдела инвестиционной компании «Церих Капитал Менеджмент» Николай Подлевский. Он считает, что участникам форума, а в него помимо России входят, например, Иран, Катар, Алжир и Венесуэла, в принципе, чрезвычайно трудно договориться о координации правил игры на мировом газовом рынке.
Когда создавался форум стран-экспортеров газа, ставились, хотя и весьма осторожно, с большими оговорками, цели, в том числе большей координации, выработки возможных формул для исчисления цен, в том числе какой-то координации в поставках газа и так далее, и так далее. Но изначально уже было видно, что среди стран-экспортеров существуют большие противоречия. Они стали видны даже при выборе руководящих органов, там штаб-квартиры и так далее.
Тем временем разница в подходах к регулированию мирового рынка газа между участниками организации, предполагают эксперты, будет увеличиваться. Россия по-прежнему делает основную ставку на трубопроводные поставки газа и долгосрочные контракты, тогда как Катар предпочитает экспортировать сжиженный природный газ. Николай Подлевских продолжает.
Были слишком большие разногласия между Россией и Катаром. И на проходящем в Москве форуме крупнейший производитель СПГ не присутствует на высшем уровне. Это можно списать на то, что там, скажем, происходят какие-то перестановки во власти и так далее. Но реально это некое понижение с их стороны отношений с форумом.
Относительно новая для мирового рынка энергоресурсов тема сланцевого газа, добычу которого сегодня успешно наращивают Соединенные Штаты, также, по всей видимости, не добавит взаимопонимания между ведущими участниками газового форума. По крайней мере, так считает Михаил Крутихин из компании «Русэнерджи».
Дело все в том, что многие члены организации не рассматривают это как угрозу. Ну, например, взять тот же самый Катар, который является сейчас крупнейшим поставщиком сжиженного природного газа на мировой рынок и крупнейшим игроком на спотовых краткосрочных сделках. Он вкладывает деньги в сланцевый газ Северной Америки. Другие страны, ну, в частности, «Газпром» в России, объявляет устами своих руководителей, что сланцевый газ вообще не существует как проблема, и что это голливудское кино, и что на него вообще внимания никакого обращать не надо. Это разный подход разных государств, и согласованную позицию здесь они не выработают.
В целом, уверены эксперты, организация стран-экспортеров газа сегодня вряд ли сможет оказывать давление на кого-либо, в том числе на Европейский Союз, в первую очередь по причине своей неготовности принять согласованные решения по регулированию газового рынка. Даже эту принципиальную задачу форум, по словам Николая Подлевского из инвестиционной компании «Церих Капитал Менеджмент», сможет решить еще не скоро.
Самая главная цель, состоящая в том, чтобы наладить диалог между странами-производителями и, возможно, в будущем образовать площадку, на которой будут обсуждаться проблемы получения вот этого международного по-настоящему рынка газа, это уже имеется. Думаю, что со временем она сможет трансформироваться в более какие-то прочные организации и, возможно, даст повод, даст способ достижения более четких договоренностей по поводу не только какой-то координации поставок, но и, может быть, и образования цен.
Более мрачные прогнозы у партнера и аналитика компании «Русэнерджи» Михаила Крутихина. Он предполагает, что форум стран-экспортеров газа так и останется собранием группы международных бюрократов, не способных договариваться.
Я будущего для этой организации не вижу никакого. Но существовать можно очень долго. Чиновники – такой народ, которые могут на абсолютно нулевых результатах тянуть небольшими бюджетами годы и годы. Там есть какие-то люди, которые приобрели якобы международный статус, хотя такового не имели. И для надувания щек, и для демонстрации того, что вот и мы, ведущие члены международной организации, что-то такое в этом, вероятно, есть для широкой публики. Для дела там нет ничего.
Что ответили другие страны форума на призыв Владимира Путина противодействовать европейскому третьему энергетическому пакету, пока неизвестно. По завершению первого дня заседаний все они отправились на скачки на приз президента России. Иван Трифилов, Радио Свобода, Москва.
Радио Свобода. Новости.
В Якутии при крушении вертолета Ми-8, по последним данным, погибли 23 человека, в том числе 10 детей. В живых остались 3 члена экипажа и женщина с ребенком. Всего на борту находилось 28 человек. Возбуждено уголовное дело. Основной версией крушения считают сложные погодные условия. Вертолет задел хвостом склон горы, упал и загорелся. Облако из продуктов горения ядовитых компонентов ракетного топлива «Гептила», возникшее из-за аварии ракеты-носителя «Протон-М», не дойдет до города Байконур, заявляют власти Казахстана. Город находится в 60 километрах от космодрома. В зоне аварии российской стороной развернуты 3 поста химической защиты. Ведется мониторинг экологической обстановки. Стартовавшая сегодня с Байконура ракета-проситель «Протон-М» с 3 спутниками «ГЛОНАСС» упала на 5-й секунде полета. Жертв и разрушений на Земле нет. По предварительным данным, причиной аварии мог стать отказ двигателя первой ступени. Президент Египта во вторник отверг ультиматум военных с требованием договориться с оппозицией в течение 48 часов. Он настаивает на своем плане национального примирения. Сегодня ушел в отставку министр иностранных дел Мохаммед Камиль Аммар. Это уже 6-й министр, оставивший свой пост за время массовых антиправительственных выступлений. Президент США Барак Обама призвал президента Египта прислушаться к голосу недовольных. Как сообщается в пресс-релизе Белого дома, выступая во время визита в Танзанию, Обама подчеркнул необходимость политического урегулирования кризиса в Египте с учетом требований оппозиции. В Кабуле совершено нападение на склад иностранной фирмы, поставляющей оборудование силам НАТО. Погибли 6 человек, 4 непальских охранника и 2 гражданских лица. Погибли также 4 нападавших. Ответственность за произошедшее взяли на себя талибы. И президентские выборы в Грузии пройдут 31 октября, сообщил глава администрации президента страны. По его словам, оглашенная ранее в понедельник дата выборов 27 октября стала результатом технической ошибки. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». В итальянском городе Сиена сегодня палео традиционные скачки. Наездники управляют неоседланными лошадьми, на которых они должны трижды объехать площадь Дель Кампо в центре города. Всеволод Гнети об этом расскажет подробнее.
Палео для жителей Сиены – праздник длиною в год. Сиенское палео – традиционные скачки, проводящиеся летом дважды – 2 июля и 16 августа. Впервые палео состоялось в 1644 году. В скачках участвуют 17 районных команд, выставляемых от городских округов контрад. В случае победы победителем является как наездник – это его личная победа – так и контрада, выставившая коня. Особенность состоит в том, что наездники управляют неоседланными лошадьми, на которых они должны трижды объехать площадь Дель Кампо, длиной 333 метра. Таким образом, длина забега составляет приблизительно 1 километр. Только наездник, пришедший первым к финишу, является победителем. Второе и третье места в сиенском палео просто не предусмотрены. Каждый наездник имеет бычий нерв, которым он может подстегивать лошадь или бить соперников с целью остановить их или воспрепятствовать их победе. Если в средние века палео воспринималось как праздник на потеху аристократам и сановникам, с течением времени оно стало подлинно народным праздником, состязанием, важным культурным событием общенационального масштаба. Праздник, захватывающий в свою эмоциональную сферу целый город. Организатором Палео является муниципалитет города Сиена. Однако все организационные вопросы, связанные с продажей мест на трибунах, пущены на самотек. По этой причине владельцы магазинов, других коммерческих заведений и жилых помещений самостоятельно продают места на трибунах, у окон и на балконах. На время праздника отсутствует любой административный контроль со стороны властных структур. В то время как по всей Европе некогда могущественные средневековые города-государства утратили власть и могущество, а вместе с ними канули в лету традиционные народные гуляния и празднества, в Сиене наоборот, Палео приобрело все большее значение. Палео в его сегодняшнем представлении сохранилось в неизменном виде со времен Средневековья. Вот как описывает значение Палео для жителей Сиены диктор местного телевидения.
Многие писатели и поэты силились найти объяснение Палео, ввести его в общие рамки в качестве противопоставления по принципу согласия-раздор, христианство-язычество, добродетель-социальные пороки. Но для жителей Сиенны это всего лишь один единственный ценный и незаменимый праздник. Они всегда отвергали тип праздника, навязанный свыше. Они сами устроили свой праздник и защитили его от всяческих поползновений. Этот праздник настолько же древний, насколько и современный, который никому и никогда не суждено отменить, и от которого никогда и ни за что невозможно отказаться.
В последнее время праздник был омрачен чередой скандалов и несчастных случаев. Имел место подкуп жокеев. Защитники прав животных требуют отменить скачки за слишком жестокое обращение с лошадьми, причиняющее им страдания. Были случаи падения животных, когда они получали тяжелые увечья и ломали ноги. Нахлестывание лошадей бычьим нервом защитники прав животных называют средневековым варварством, недостойным современного цивилизованного человека. К тому же, подобная практика идет вразрез с нормами итальянского законодательства, строго карающего за жестокое обращение с животными. И тем не менее, традиция есть традиция. И не только жители Сиены, но и многие другие граждане Италии горой стоят за Палео. На вопросы корреспондента Радио Свобода о том, что означает Палео для жителей Сиены, ответила итальянская тележурналистка, уроженка Тосканы Марчелла Лоренти. Что значит Палео для жителей Сиены?
Для жителей Сиены Палео – это стиль жизни, это вера, это значит ежедневно жить одним только Палео. Это не тот праздник, который проходит один день в году и к которому готовится за неделю или за месяц. Это призвание и означает быть частью традиции, которая в действительности является повседневной, которая ежедневно обновляется. Например, пробные заезды, а также выходы знаменосцев проводятся в течение всего года, постоянно. В преддверии Палео имеет место, можно сказать, высокий уровень терпимости со стороны карабинеров и полиции. Расскажу о своем личном опыте. Когда я училась в университете в Сиене, в уикенд, предшествующий Палео, я готовилась к экзамену и была очень взволнована, и мне приходилось заниматься и по ночам. Целые ночи напролет, начиная с пятницы, били в барабаны в 2-3 часа ночи, и никто не возмущался, поскольку Палео – очень важное событие в жизни города и всех горожан. В ходе Палео состязательность достигает высшего накала, высшей точки, переходя почти что в ритуальную ненависть между представителями различных контрат. Хотя такая ненависть и оправдана.
Последнее время Палео омрачались скандалами, связанными с подкупом наездников. Как вы думаете, повлияло ли это каким-то образом на Палео?
Это трудный вопрос. Тем не менее, я думаю, что пыл болельщиков и их вера в само состязание настолько высоки, что вопрос о взятках никого особо не интересует. Я полагаю, что самое главное – это скачки, состязания, участие, сопричастность к событию. Поэтому этическая сторона вопроса остается где-то на втором плане, и в любом случае главным фактором является традиция.
В Италии защитники прав животных обвиняют организаторов Палео в жестоком обращении с ними. Были случаи, когда кони ломали ноги, и на этом основании требуют упразднить Палео. Как вы думаете, возможно ли это?
Лично для меня это действительно представляет проблему, которую я вижу и ощущаю. Возможно, что Палео действительно является жестоким мероприятием. Однако, повторюсь еще раз, для жителей Сиены Палео прежде всего. Прежде многих других вещей. Поэтому аспект, связанный с защитой прав животных, уходит на второй план. Даже если люди чувствительны к этой проблематике, но являются уроженцами или жителями Сиены, то для них вопрос охраны животных являются второстепенными.
На вопросы корреспондента Радио Свобода отвечала итальянская тележурналистка, уроженка региона Тоскана Марчелла Лоренти. Всеволод Гнетий для Радио Свобода, Рим.
Ну Ну и в завершении программы «Свобода в полдень» Государственная Дума России сегодня, как ожидается, может одобрить в третьем чтении поправки в административный кодекс, предусматривающие запрет до 7 лет на посещение спортивных матчей для нарушителей. Поправки эти известны как закон о болельщиках. Алексей Кузнецов, наш спортивный обозреватель, расскажет подробности. Алексей, здравствуйте, вам слово.
Добрый день. Формально тот документ, который может быть сегодня одобрен в третьем чтении, называется так: о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с обеспечением общественного порядка и общественной безопасности при проведении официальных спортивных соревнований. То есть, говоря более простым языком, эта речь не идет о неком новом законе, а это лишь внесение изменений, в частности, в административный кодекс, как раз связанный с поведением болельщиков. Во многом в прошлом году было таких случаев предостаточно, и хулиганское поведение, и насилие, и метание петард, после чего случился самый громкий скандал прошлого сезона, когда, напомним, петарда попала во вратаря «Динамо» московского Антона Шунина. Вратарь получил травму, матч «Динамо» с «Зенитом» был прерван, а поскольку петарда прилетела, как было заказано, из сектора болельщиков «Зенита», то «Зениту» было присуждено техническое поражение со счетом 0-3, Во многом этих 3 очков «Зениту» не хватило в финале сезона, и в результате даже попытались представители «Зенита» и других крупных олигархических структур создать объединенный чемпионат России и Украины, но пока что эта вся система еще не действует. Ну так вот, говоря о законе, который сейчас должен быть принят, его уже так неофициально называют законом о болельщиках. Что предлагалось раньше? Очень долго, значит, в скобках рассматривали этот проект. Вначале предлагали штраф установить от 1000 до 5000 рублей, административный арест сроком на 15 суток и запрет, административный запрет на посещение мест проведения спортивных соревнований сроком на от 1 месяца до 1 года. Что же теперь окончательно появилось в проекте? Штраф теперь, возможно, будет от 3 до 10 тысяч рублей, то есть увеличилась сумма. А если повторно придется кто-то что-то такое сделать, или, вот как говорится в проекте, если нарушение было совершено повторно или повлекло с собой срыв или остановку матча, штраф может быть до 15 тысяч рублей. Кроме того, арест на 15 суток остается как административная мера, но, кроме того, решением суда болельщик может быть лишен права посещения игр на срок от 6 месяцев до 7 лет. Вот очень серьезная мера, я считаю, для настоящего, для такого фанатично преданного своему клубу болельщика. Ну, а в случае нарушения запрета, такой болельщик может быть оштрафован на сумму до 25 тысяч рублей или опять оштрафован на 15 суток. Но это уже, видимо, как кому больше или меньше нравится. Кроме того, очень важная есть в проекте закона, а то мы все говорим о болельщиках, а ведь кроме них есть еще и другая сторона. Так вот, закон обяжет владельцев спортивных сооружений оборудовать свои объекты системой видеонаблюдения, которая позволяет точно идентифицировать болельщика-правонарушителя. Это, конечно, серьезная поправка, и много, конечно, говорили об этом. Возможно ли, в принципе, идентифицировать болельщика, который сделал какой-то неприглядный поступок, например, в прошлом году бразильцу Роберто Карлосу, игроку Анжи, тогда еще был кто-то из болельщиков протянул банан в момент поднятия флага чемпионата, а Роберто Карлос был капитаном Анжи, и именно он поднимал российский флаг. Но, в общем, крайне тоже неприглядная история, и болельщики тогда не обнаружили. Или обнаружили, но не обнародовали его имя и фамилию. А вообще, если говорить о в целом об этих мерах, конечно, очень много говорится о наказаниях, о преступлениях, о том, что болельщик, ну, мне кажется, изначально определяется как лицо, способное серьезно хулиганить, но довольно мало говорится о том, что вообще должна быть на стадионах создаваться другая атмосфера, о работе с болельщиком вообще ничего не сказано, и о том, какие меры могут быть, так сказать, не карательные, а поощрительные. Вот этого лично мне в законе очень не хватило. Конечно, я сомневаюсь, что, может быть, такие поощрительные меры быть полезны для такого рода профилактики, но, вообще говоря, жизненная правда говорит именно об этом. Чем лучше относишься к самим болельщикам, тем лучше они ведут себя вслед за этим. А сейчас уже дело дошло до серьезных карательных мер.
Спасибо, Алексей. Мой коллега Алексей Кузнецов, я напомню, Госдума России сегодня может одобрить в третьем чтении так называемый закон о болельщиках. На этом мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». Вела ее Динара Седикова. О развитии главных событий можно узнать в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свобода», а также на нашем сайте www.svoboda.org. Ну а сразу после новостей, через 7 минут буквально, слушайте программу «Поверх барьеров. Американский час». Ведет ее мой коллега Александр Генис. В 13:05 не пропустите.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени «Лицом к событию». Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 15 130 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.